Лекторий «Прямая речь» представляет. Наталья Басовская. Эразм Роттердамский. Вольтер XVI века.
Здравствуйте, отважный народ. Но сегодня у вас меньше обычного. Сказывается красное лето, видимо. Есть другие заботы, есть, наверное, отпуска. Ну и у нас завершающая сезон лекция. Завершаем мы ее с удивительным человеком, Эразмом Роттердамским. Человек 16-го столетия тревожит умы и души сегодня. Незабвенно на прошлой лекции, по-моему, мне был задан вопрос замечательный. Скажите, пожалуйста, откуда берутся такие люди? Забыть не могу. Берутся они, видимо, оттуда же. Откуда вообще берутся люди? Но вот то, что в человечестве есть какие-то категории, есть какие-то внутренние типажи, психотипы, это очевидно. Когда вот разглядишь попристальней, и самое интересное и важное, что надо вглядеться в детали. Психологи 20 века нам очень правильно показали, что надо вглядеться в психологию, в детство. Психологи особенно настаивали. Замечательная французская школа аналов, историографическая, основатель которой Марк Блок говорил, что для того, чтобы что-то понять о прошлом, надо прежде всего понять, что творилось в головах людей. Как это верно? Для нас, не так давно вырвавшихся из крайней примитивной догмы, в которой нас держали как клетки, так называемого марксизма, меньше всего Маркс имеет непрямое отношение к нему. А для нас это особенно чувствительно. И потому вот эта сама затея, лектория «Прямая речь» и «Эхо Москвы» тут независимы друг от друга. Они пришли к мысли о цикле биографий как достойном занятии для думающих и чувствующих людей. Совершенно независимо. «Эхо Москвы» – это был Венедиктов. Здесь вот дамы, которые здесь главный мотор лектории, просто подошли, нашли, написали. Это, видимо, потребность. Это люди, чувствующие потребности времени и души человеческой. Было время, когда очень увлекались обнаружением души внутри нас с вами. Вы, наверное, это не застали. Естественные науки взялись в очередной раз, доказывая свой приоритет абсолютно во всем, поискать и обнаружить местоположение души в человеческом организме. Были совершенно поразительные опыты с взвешиванием тела еще не умершего и тела, из которого, как говорят, отлетела душа. И какие-то граммы, миллиграммы они обнаружили и стали говорить, вот это и есть, она улетела. Наивно, думаю, что примитивно, но очень понятно, что вот этот вот поиск того, чего требует человеческая душа, в частности, привел к тому, что она требует познать самого себя, о чем догадался еще гениальный Сократ. Познать самого себя на примере человечества. Мы с вами, в общем, что делаем здесь? Рисуем коллективный портрет человечества, состоящего из очень разных людей, вызывающих восхищение, вызывающих ужас, вызывающих отвращение, просто заинтересовывающих тебя коллективный портрет человечества. Далеко не первое на этом пути, не раз вспоминала своих предшественников, которыми можно гордиться, ну, начиная с Плутарха. Только они думали, что они прямо вот на этом примере научат. Плутарх был уверен, что он на примере биографий, он даже писал сравнительные биографии, хороший и плохой исторический деятель вдвоем. И он на этом примере воспитает. Давно ясно, что это напрямую не работает. Но все равно тема развития имела. Карамзинские портреты очень хорошие исторических деятелей. Наш соотечественник Соловьев, у которого в его очерках истории России великолепные тоже живые образы. Ну и в конце концов совершенно сказочный флоренский с его серией «Жизнь замечательных людей», которую потом советская власть передала Горькому. И там на смену вот этим великим гениям пришли сплошные революционеры. Даже подсерия появилась «Пламенный революционер». Но все это удивительные люди, которые понимали значимость исторической биографии. Зная все это, я все-таки позволила себе снова об этом сказать, потому что образ Эразма Роттердамского один из тех, кто очень остро вызывает вопрос, ну откуда такие люди берутся? Ну почему? Вопреки обстоятельствам, вопреки всему, с отметиной какой-то рождаются. Итак, Эразм – это его литературный псевдоним. Дезидериус Эразмус – это он принял такой псевдоним. От рождения, я сейчас скажу, назвали немножко иначе. 10 томов сочинений огромных. Прозвище – Вольтер 16 века. Его прозвище. С Вольтером мы только что расстались. Про него как раз спрашивали, откуда он взялся. «Оракул Европы». Все про него. «Остроумнейший из ученых, ученейший из остроумных». Как хорошо умеют подчас люди сказать. Не всегда у этих афоризмов есть авторы. Не сохранились. «Лучший друг Томаса Мора». И он же советник, королевский советник такого правителя, как Карл I, Габсбург, затем Карл V, император империи Габсбургов, сказавший совершенно правду. В моих владениях никогда не заходит солнце. Констатация факта. И при нем и разум. Как это так? Автор одного из самых знаменитых литературных произведений «Похвала глупости», который даже очень давно был переведен на русский язык. Вот такой многогранный, очень гуманитарный, очень яркий, хотя вроде ничего такого особенного он не делал. Он вписан в какую-то удивительную плеяду современников, которые совершили такое, что он должен был бы тут затеряться. Называю. Леонардо да Винчи, Никола Макиавелли, Микеланджело Буонаротти, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Томмазо Кампанелло. О, яркие звезды. Среди них он. По времени рождения и жизни между Макиавелли и Микеланджело. Люди сотворили чудеса. Микеланджело создал Пиету в 22 года. Уже все. Так и стоишь с разведенными руками. Это объяснить невозможно. В 22 года создать Пиету. На заказ. Мальчик старался. Ему заказали эту скульптуру. Он старался точно выполнить. А что получилось, он не виноват. Леонардо да Винчи, вечно спорящий с Микеланджело, чудо, живописец, с его этими сценой Страшного суда в Сикстинской капелле. Вот что они сотворили. Джордано Бруно, категорически знавший, что есть другие миры, и, скорее всего, населены, мы не единственные во Вселенной, вслед за Галилеем не солнце вокруг нас, а наоборот, Галилей, преследуемый инквизицией Кампанелло, вечный узник инквизиции, больше 30 лет заточения, с дикими пытками и грезивший городом солнце. Вот такие фигуры. Это все довольно строгие его современники. Вот тут их шестеро, и между рождением первого и шестого 116 лет. Это какой-то выброс. Часто говоря о фигурах этого времени, ну не можешь об этом не сказать. Где-то на периферии, как не такая яркая звезда, но потрясающий по сути, Николай Коперник. Они говорили «Сармат» в то время, «Дикий Сармат». Потому что Польша казалась чем-то немыслим и далеким. Но его труд о вращении небесных тел тоже эпохально. Вот какой фон. И на этом фоне должен был бы затеряться этот маленький мальчик, у которого в детстве и юности была удивительно несчастная жизнь. А он все упорно продолжал верить в добро. Итак, он незаконно рожденный сын, родился в Роттердаме, незаконно рожденный сын человека из бюргерской среды маленького голландского городка Гауде. Сыр у нас такой есть.